Внуку Даниилу посвящается. Нетерпимое и позорное положение, сложившееся с финансированием федеральной судебной системы, вынуждает нас констатировать невозможность судебной защиты ваших прав и интересов. Из обращения Совета судей к гражданам России. Российская газета от 25.10.1996 года. Глава первая. Петли криминала. В кинобоевиках люди красиво живут, красиво одеваются, красиво проводят время, среди сказочно яркой жизни совершаются эффектно изощренные преступления, которые главный герой, нарядный и элегантный, раскрывает легко и непринужденно. В повседневной же реальности замордованные убогим бытием серые человечки лепят примитивные, хотя и жуткие преступления, над которыми замордованной жизнью опер бьется долго и тягомотно, преодолевая невиданные для киноколлег трудности. Наблюдение автора. Применять табельное оружие легко и весело только в кино. Бум-бум, и готово. Злодейство наказано, добродетель торжествует. Мудрый, всепонимающий начальник похвалит за решительность и смелость, дружный коллектив поддержит морально, добрый психолог снимет последствия стресса, прокурор вообще остается за кадром, но подразумевается, что он хотя и строг, но справедлив. А злодеи вообще речи нет, собаки — собачья смерть. И о родственниках, друзьях, приятелях, корешах, дружбанах, кентах тоже не вспоминают сценарист с режиссером. Куда им выступать против милиции? Напьются на поминках, поскрипят зубами в бессильной злобе и сделают выводы. Супротив власти ни-ни. Но подобные представления имеют столь же малое сходство с реальностью, как любая милицейская физиономия с добродетелью. Сержанты Трофимов и Бабочкин не составляли исключения, за что, в отличие от тысяч других, в конечном счете и поплатились. Впрочем, если быть предельно точным, поплатились они, конечно, не за отсутствие лубочной святости, характерное не только для российских ментов, но и для всех их зарубежных коллег, и французских ажанов, и английских бобби, не говоря уже о заокеанских копах, а за вполне конкретные действия, связанные с нарушением сухих и малохудожественных, но точных милицейских инструкций. Сержант Бабочкин и старший сержант Трофимов были командированы в Архангельск, где тамошние сыщики задержали по всероссийскому розыску некоего Титкова, за которым числились 12 разбоев как в родном Кисловодске, так и в соседних курортных городах. Теперь негодяя следовало доставить для ответа на родную землю. Эту миссию и поручили сержантам. Официально они именовались спецконвоем, хотя ничего специального ни в их простецких физиономиях, ни в подходящем для бобби, ажана или копа росте 168 и 170 сантиметров, ни в потрепанной гражданской одежонке, ни в чем-либо другом не наблюдалось. Просто в отличие от плановых ВВшных конвоев, сопровождающих арестованных в решетчатых беззаконных вагон-заках, сержанты должны были провести закованного в наручники Титкова через всю страну в отдельном купе самого обычного вагона, сдавая его при пересадках и внеплановых остановках в линейный отдел милиции соответствующей станции. Весьма сложная, ответственная задача и предопределяла специальность задания, требовала специального инструктажа, специальной подготовки и специальной экипировки. Потом, когда случится то, что случилось, строгие, не знающие снисхождения комиссии насчитают в процедуре командирования сержантов 15 отступлений от приказов и инструкций, за что поплатится безупречностью послужных списков и должностями 23 офицера, от лейтенанта до подполковника, которые имели хоть какое-либо касательство к отправке злополучного спецконвоя. Ветераны органов знают, что хотя подобные отступления встречаются повсеместно, и столь же повсеместно на них до поры до времени закрывают глаза, когда случается ЧП, шутки в сторону. Тут уж любое лыко идет в строку. Таковы правила игры, и они не обсуждаются. Хотя в случае с сержантами действительно роковую роль сыграли лишь 3 допущенных нарушения из 15. Гражданская одежда вместо форменной, отсутствие вагонных ключей и карманного электрического фонарика. Но и они не сами по себе послужили толчком к развитию событий, а лишь усугубили неправильные действия спецконвоя, от которых комиссары, замполиты и замы по работе с личным составом безуспешно предостерегают этот самый личный состав на протяжении последних 8 десятилетий. Бабочкин и Трофимов рассматривали командировку спецконвоем не как ответственное и важное задание, а как нежданно-негаданно свалившуюся неделю отдыха от тяжелой, грязной и неблагодарной работы, придирчивого начальства, тягот неустроенного нищенского быта. И полная самостоятельность, и смена впечатлений, и длительные путешествия с пересадкой в самой Москве, где ни один, ни другой отродясь не бывали, да и вряд ли имели шансы побывать по собственной инициативе в силу вечного безденежья. Отсутствие твердых жизненных перспектив и врожденной сельской опаски перед большими городами — все это поднимало настроение, будоражило и веселило, но недостаточно, ибо у закрепощенных людей, въевшиеся в кровь, плоть, кости и мозг, ограничения и запреты окончательно растворяются только 40-градусной жидкостью. И такой жидкости они захватили 2 бутылки. «Давай, за хорошую дорогу!» Трофимов, как старший спецконвоя, первым поднял стакан, и спецконвоир Бабочкин последовал его примеру. Звякнуло стекло, плеснулось и отправилось по назначению прозрачная «заводская» в кавычках водка. Сержанты, как им казалось, проявили предусмотрительность, выждали время и начали обмывку пути только тогда, когда поезд миновал маленькие, некогда уютные, приветливые, а теперь небезопасные городки Кавказских минеральных вод. Прошел узловую станцию и вышел, наконец, на долгий перегон, где опасность встретить знакомых и сослуживцев стремительно снижалась. По вагону прошли их коллеги из транспортного отдела, такие же сержанты, только более рослые, в форме, с открыто висящими атрибутами власти, резиновыми палками, наручниками и оружием в потертых и сцарапанных кобурах. Пистолеты спецконвоя лежали в дешевой полупустой сумке Трофимова, которую тот бережливо засунул в ящик для чемоданов. При оружии пить запрещено. Это аксиома, известная даже рядовому, прошедшему только курсы первоначальной подготовки. В дороге, в незнакомых местах, в окружении посторонних людей лучше сохранять ясный ум и трезвую голову. Это знает любой здравомыслящий человек. «Давай за ребят!» — теперь проявил инициативу Бабочкин, кивнув вслед патрулю сопровождения, и, согретые чувством корпоративности к незнакомым людям в знакомой форме, милиционеры опрокинули по второй. Водку меланхолично заедали вареными вкрутую яйцами и дешевой вареной колбасой. обручи запретов и ограничений постепенно разжимались, приходило редкое и потому непривычное ощущение свободы, ради которого, собственно, все неудачники мира и льют в себя любую опьяняющую жидкость. В купе, кроме них, ехала ничем не примечательная женщина средних лет. Ей тоже из вежливости предлагали, но она компанию не поддержала, напротив, под каким-то предлогом вышла в коридор. Четвертая полка вообще пустовала. Но им и вдвоем было хорошо. «Открывай!» — Бабочкин кивнул на запечатанную бутылку. «Может, на завтра оставим?» «Завтра другую купим!» — залихвастски подмигнул сержант, и старший сержант с ним согласился. Хотя на гроши командированных и скудные заначки в дальней дороге, дай бог, просто свести концы с концами, а уж пить по две бутылки водки в день совершенно нереально. Впрочем, сейчас они не оценивали реальности окружающей обстановки. События катились по традиционным для таких ситуаций рельсам, прямиком к трагической развязке. Как ни банально это звучит, но факт. Водка, разгильдяйство и неосмотрительность дали толчок последующим событиям, искалечили судьбы сержантов, испортили карьеры их многочисленного начальства, привели к смерти одного и инвалидности другого работника вагона-ресторана, породили трехтомное уголовное дело и противоречивые судебные решения. Но в силу причудливого стечения обстоятельств, последовавшее за распитием ЧП, помогло раскрыть опасную банду и спасти жизни десятка офицеров милицейского спецназа. Вряд ли это можно поставить в заслугу сержантам. Скорее, капризу судьбы, наугад выбрасывающей свои непредсказуемые кости. «Схожу за пивом», — поднялся Бабочкин. Мелкого телосложения, с мелкими чертами лица он допускал очередную ошибку, отправляясь нетрезвым на поиски приключений в ночном поезде. В грохочущем тамбуре курил сутулый с резким профилем человек. Бабочкин остановился. Незнакомец казался на кого-то похожим. «Гражданин!» Сержанту казалось, что голос звучит уверенно и властно. На самом деле это было не так. Но официальные тоны казенное обращение подействовали. Человек мгновенно развернулся. В прищуренных жгуче-черных глазах полыхнула такая злоба, что Бабочкин чуть не попятился. «Титков!» — промелькнуло в затуманенном мозгу. «Сбежал, гад!» Титков был очень опасен. И хотя даже сбежав, он никак не мог оказаться в этом поезде, у сержанта все сжалось внутри. «Милиция, сержант Бабочкин!» Магическая формула представления всегда служила спасательным кругом в любой ситуации. Но в последние годы эффект ее здорово уменьшился, так же, как и красного удостоверения, которое сержант автоматически извлек из нагрудного кармана видавшего вида пиджачка. «Попрошу предъявить документы!» Брызнув искрами, сигарета врезалась в железный пол. Если перед ним стоял и не Титков, то не менее опасный зверь. Милиционер почувствовал, что сейчас его разорвут на куски вместе с некогда грозным удостоверением, но ничего подобного не произошло. — «Что я такого сделал? Почему документы?» — обиженно произнес человек. — «Смотрите, пожалуйста, если надо». Смиренность тона не соответствовала исходящей от незнакомца волне тяжелой смертельной ненависти, которую листающий паспорт Бабочкин ощущал каждым сантиметром своего тела. Паспорт был в порядке. «Откуда и куда едете?» — привычно спросил он, хотя уже и не был рад тому, что ввязался в эту проверку. «Из Кисловодска. В санатории был. Могу путевку показать», — спокойно ответил проверяемый. Теперь домой, в Тиходонск.
Все правильно, вот штамп прописки. Бабочкин вернул документ.
Счастливо доехать.
Спасибо. Человек улыбнулся одними губами. Волна ненависти пошла на убыль.
Боятся власти-то, с удовлетворением подумал сержант, хотя глубоко внутри шевелилось понимание того, что никакого страха проверяемый не выказал и что покорность его была притворной.
В следующем вагоне навстречу попался коллега из патруля сопровождения. Форменная куртка расстегнута, галстук болтается на заколке, в ладони доброе жмение семечек. Он придирчиво осмотрел невзрачную фигуру спецконвоира, принюхался.
— Чего шляешься пьяным? Иди, ложись спать!
Минуту назад Бабочкин хотел отрекомендоваться, спросить про обстановку в поезде, сообщить, что тоже поддерживает порядок и проверяет подозрительных типов. Но грубые тоны, явное недружелюбие патрульного задели за живое, поэтому он, стиснув зубы обиженно, протиснулся между любителем семечек и твердой стенкой купе. В вагоне-ресторане посетителей уже не было. Сухая, как вобла, официантка собирала грязную посуду, за буфетной стойкой считал выручку здоровенный молодой парень в тельняшке, как потом выяснилось, шеф-повар. От него исходил явственный запах спиртного.
— Чего надо? — буркнул он, смазав сержанта презрительным сверху вниз взглядом. — Пиво, пару бутылок.
Бабочкин пожалел, что он не в форменной одежде. Тогда бы этот наглец разговаривал более почтительно.
— Нету пива. Такие же алкаши, как ты, все выжрали.
Парень перехватил пачку купюр резинкой, небрежно бросил деньги в ящик и ухмыльнулся.
— Сам ты алкаш! — раздраженно бросил Бабочкин, совершив свою последнюю роковую ошибку.
Полосатая рука резко распрямилась, масластый кулак смачно впечатался в лицо сержанта, из носа брызнула кровь, от боли и обиды потемнело в глазах, следующий удар пришелся по шее, ноги подкосились, но какая-то сила придержала оседающее тело за лацкана пиджака, взметнула вверх и уже с ускорением шмякнула об пол. «Я тебе покажу, рвань сучья!» Лениво и без особой злости процедил шеф-повар. Он любил и умел драться. Буйный нрав и бычья сила, дополняя друг друга, помогали выходить победителем из каждой потасовки, которую почти всегда он же и затевал, ибо в кулачном бою чувствовал себя увереннее, чем в словесной перепалке или любом другом виде состязаний. Но на этот раз он тоже допустил ошибку, еще не последнюю, но не менее роковую, чем ошибка сержанта. С учетом финала последующих событий, пожалуй, даже более. Бабочкин с трудом поднялся, по лицу текли кровь и слезы, в горячке он не ощущал серьезности увечий, хотя потом выяснится, что у него сломаны ребра и треснули два шейных позвонка. Последняя травма относилась к категории тяжких телесных повреждений. Сейчас он чувствовал только страшную слабость, онемение в левой части груди и одеревенелость шеи. Все его маленькое существо переполняло острая обида от явной незаслуженности столь жестокой расправы. На подламывающихся ногах он доковылял до ближайшего стула, тяжело повалился на него и заплакал.
«Сволочи! Сволочи! Сволочи!»
Тощая официантка протянула мокрое полотенце. «На, оботрись!» Но Бабочкин оттолкнул ее руку.
«Сволочи! Вот вам!»
Он смахнул со стола несколько тарелок, раздался звон разбитого стекла. Этот жалкий жест прорвавшейся обиды при последующем расследовании будет квалифицирован как злостное хулиганство, отличающееся особой дерзостью. Сейчас на шум выглянули посудомойка Маша и кухонный рабочий, такой же здоровый парень, как и шеф-повар. — Что случилось, Николай? — Все нормально, Игорек. Алкаш хулиганит, посуду бьет. Вера его обтереть хотела, а он... — Совсем обнаглели! — громко заверещала официантка. — К нему с добром, а он с говном. Надо его в милицию сдать. Где Васятка? Бабочкин вскочил. — Ах так! Да я сам милиция! Смотрите сюда! Видите? Видите, на кого напали? Он бестолково размахивал красной книжечкой, потом раскрыл ее и ткнул официантке в лицо, так что она рассмотрела и голубоватую, с водяными знаками бумагу, и печать, и фотографию в форме. «Я еще вернусь. Вам всем будет плохо, вы все пожалеете!» Когда Бабочкин ушел, официантка встревоженно повернулась к шеф-повару. «Слышь, Коля, он и вправду милиционер».
«Ну и хер с ним», — отреагировал тот.
«Ты же ему морду всю расквасил».
«Подумаешь, он сам поддатый».
«А мы ничего не видели», — сказала Маша.
«Запирайте дверь. Мы свое отработали», — подвел итог дискуссии Коля. «Надо теперь и отдохнуть по-человечески».
Поплескавшись полчаса в туалете и не смыв ни боли, ни обиды, ни позора, Бабочкин вернулся в купе. «Вот что со мной сделали!» — патетически объявил он, откатив прикрытую дверь. Жующая за столиком соседка ахнула. Трофимов уставился в распухшее лицо напарника. «Кто?» Губы его сжались в плотную линию, в глазах вспыхнул недобрый огонек. «Там, в ресторане». Когда Бабочкин закончил рассказ, старший спецконвоя поразмышлял несколько минут.
«К патрулю не обращался?»
«Нет, они на меня как на вошь посмотрели. Пьяные, говорят». Трофимов еще подумал и тяжело вздохнул, как человек, которому предстоит выполнять крайне нежелательную, но вместе с тем необходимую работу.
«Такое прощать нельзя. Надо идти разбираться».
«Успокойтесь, ребята. Ложитесь, сейчас лучше спать. Утром оно видней будет», — принялась увещевать испуганная женщина. Трофимов вздохнул еще раз.
«Нет. Если мы, милиционеры, от хулиганов прятаться будем, то что вообще получится?»
«Какие милиционеры?» — не поняла соседка. Попутчики явно не были похожи на стражей порядка. Не отвечая, старший сержант поднял полку, отгородившись от женщины спиной, повозился в сумке и выпрямился.
«Пошли!»
В пустом коридоре он передал напарнику его пистолет.
«Только в крайнем случае, понял? Если меня будут убивать».